Я подумал, случись что, нельзя дать ему подняться. Он был очень худым, но жилистым, а его узкие длинные мышцы казались твердыми, как железо.
«Человек, не ходить в шатер», — сказал он на ломаном киренянском. «Полотно завернуто. Большая сила духов. Больной, больной. Там лечение».
«Брус в этой палатке?»
«Нельзя, Нгана. Олимгвенга усури».
«Я должен его немедленно увидеть, кибериец», — цедил я медленно, но решительно. Не мог отвести взгляда от его неистовых желтых глаз. Таращился и таращился, чувствуя, как деревенеют мои щеки. Вспомнил, что перед битвой следует видеть всю фигуру противника. Смотреть примерно на кадык и видеть все, а не всматриваться в глаза. Якобы киберийцы могли взглядом подчинять диких зверей. Только я не был пустынным шакалом. Я должен был пройти, а он пытался усыпить меня взглядом. Все мое тело казалось отяжелевшим. И вдруг показалось, что на его высоком лбу, над бровями, отворяется еще одна пара глаз, меньших, но таких же пронзительных и хищных. Я тряхнул головой и сумел отвести взгляд от лица мужчины, а потом сделал шаг в сторону и потянулся к завесам шатра. Кибериец начал вставать, одним плавным движением, несмотря на скрещенные ноги. Я крутнулся в бедрах и с разворота пнул его пяткой отведенной назад ноги. Казалось, что мой резкий пинок должен свалить и коня, но попал он в пустоту. Нас разделял только шаг, я не мог промазать, но все же голова и туловище кибериица вдруг отклонились назад, словно у мужчины не было хребта. Однажды во дворце я видел танцующую киберийскую акробатку. Высокую, гибкую и голую, с телом лоснящимся от масла. Она танцевала, удерживая на голове кувшин со вставленным внутрь кубком. Кувшин стоял словно приклеенный, но она вдруг подбросила его и замерла, склоненная вперед. Кувшин приземлился ей в руки, а кубок упал на оттопыренные ягодицы. Девушка без усилий перегнулась назад, подняла кувшин над головой, и поток вина попал равнёхонько в кубок. Потом она перебросила длинную выпрямленную ногу над головой и кувыркнулась, упираясь в землю лишь одной рукой. Стоя коленопреклонённой перед троном моего отца, она в руке держала кубок, из которого не вытекло ни капли. На миг я потерял равновесие. Пришлось оттанцевать пару шагов, чтобы встать снова в боевую стойку. Я сдвинул пальцы на рукояти спрятанного вдоль предплечья ножа. Кибериец стоял спокойно, выпрямившись, подобной медной статуе. Казалось, он ничего не заметил, что просто стоит. Очень высокий и худощавый, он больше походил на куклу, чем на человека. Но я чувствовал, стоит двинуться, и он взорвется, словно кобра, резким движением. Ну, что ж.
«Рая, Нвенцы», — сказал он тихо.
Из языков империи киберийский я знал хуже всего. Нвенцы — друг. Спокойно, дружище. Я не был спокоен, и я не был его другом.
«Азима Индо! Азима Кана! Кунанту!»
— вытащил я откуда-то из кладовых памяти. «Я должен войти. Я должен взглянуть. Мой человек. Надеюсь». На его красиво вылепленном лице блеснули большие, белые, жемчужного отлива зубы. Он указал пальцами на свои глаза, которых, как у любого, у него было два.
«Не идти. Смотреть. Там большое лечение. Ты — голос, крик, твоя Нвенцы умереть. Матуфу, понимать? Большое лечение. Большие духи. Матуфу — смерть».
«Я убью тебя, собака!»
— заорала вода, несясь в нашу сторону со сломанным черенком лопаты.
«Ты подлая крыса!»
Кибериец молниеносно выставил перед собой руку и показал ей растопыренные пальцы. Ничего больше. Но вода внезапно, словно налетев на стену, остановилась. Черенок выпал из ее руки. Часть волос выбилась из гульки и упала на лицо. Глаза ее блестели от слез ярости, а с приоткрытыми губами она казалась почти красивой. Ее голос увяз в горле.
«Прошу», — сказал мне кибериец, — «ты нож, земля, Я показать шатер. Только смотреть.
Я должен, — повторил я с нажимом.
Нож, земля. Тенгангу тилаханге. Отложи оружие, человек.
Я уже собирался бросить нож, когда увидел лицо воды. Ее святой клановый нож. Если я его брошу, она меня точно убьет. Это Кирененко. Настоящая. Я легонько надрезал запястье, положил клинок на руку и встал на колено, держа нож в обеих руках, после чего положил его на землю. Когда я в последний раз видел свой нож, тот лежал на стойке в моей комнате дома стали. Я сбегал, переодевшись, и мне в голову не пришло спасать его и забирать. А теперь какой-то солдафон из каменного Тимена чистит им корнеплоды и ковыряется под ногтями. Что же я за кирененец?
«Помнить, ты тишина», — сурово приказал кибериец и отвел край завесы.
Продолжалось все недолго, не дольше трех ударов сердца. Брус стоял на коленях на мате посредине шатра с проклятыми киберийскими иглами в голове. Его закатившиеся глаза поблескивали снизу пояском белков, при этом он покачивал головой, страшно, нечеловечески, словно двигал им водяной механизм. За ним стоял мрак, держа ладони по обеим сторонам его висков и монотонным голосом произносил литанию. Слова сыпались с его губ одно за другим, вокруг горели жертвенные лампы и кадила. Голос мрака был хриплым, казалось, он говорит так уже много часов. Это был экзорцизм. Мрак пытался изгнать из бруса демона. Завеса снова опустилась. Я не сумел крикнуть, не сумел подхватить нож с земли, не сумел ворваться в шатер, не сумел даже вдохнуть. Рука киберийца выстрелила в мою сторону, его выставленная ладонь оказалась подле моего лица. Ладонь, в которой вдруг открылся тигриный глаз. А потом упала тьма. Я пришел в себя в куполе. Если был тот же день, то без сознания я пролежал недолго. Солнце едва клонилось к закату, далеко над болотистой равниной. У меня ничего не болело, я просто лежал на мате, словно все мое приключение на нижних уровнях было сном. Я нашел полотенце и вытер им голову, не найдя на ткани следов крови. Ранки, которые мне нанесли на рассвете, успели затянуться. Новых не было. Проклятые иглы, возможно, и умели лечить, но я ни за что не хотел бы снова иметь с ними дело. Я вышел из купола на край террасы, а потом посидел с ногами, свешенными в пропасть, глядя на далекие горы. Где-то там лежала пустыня Нахель-Зим. Непроходимое море песка и скал, куда осмеливались заходить лишь немногие. И еще меньше людей сумели оттуда вернуться. Безводная пустошь, урочище и песчаные демоны. Зловещий эрк конца мира. Еще в царстве моего деда вглубь Нахель-Зим отправили несколько военных экспедиций. Однажды даже бенлик тяжелой пустынной пехоты с колесницами, оружием и припасами под предводительством безумного Басаара Китаргея. Никто их больше не видел. Тысячи готовых к бою солдат, бактрианы, орнипанты, 20 колесниц. Все поглотил песок, который мне теперь надлежало преодолеть. Хм, чудесно. Я ведь носитель судьбы. Отец хотел, чтобы я отправился в миражи на Хель-Зима и повстречал свою судьбу. Ладно. По мне, это означало судьбу высохшего трупа, что лежит в песках и камнях добычей стервятников и шакалов. Пусть так и будет, если мой народ получит от этого пользу. За моей спиной небо окрасилось в кармин и пурпур,
А передо мной, над далекими горами, вставали сумерки, сине-фиолетовые, как волосы Аины. Я сидел так, когда на меня вдруг пала длинная, последняя на сегодня тень. Она стояла с корзиной в руках, на фоне западного пожара была лишь стройным черным силуэтом, но я все равно ее узнал.